Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек не может спастись, то есть обрести жизнь вечную своими человеческими силами. Несмотря на то, что первородный Адам был призван к жизни вечной в Боге и с Богом, и для того, чтобы это начало бы осуществляться в полной степени сознательно, требовалось только послушание Богу. Но Адам и Ева послушание Богу не оказали и не предприняли усилий для какого-то покаяния в тот момент, когда ослушались Господа. И таким образом разорвали отношения с Богом, отринули от себя источник жизни вечной и стали на этой земле пораженными грехом и смертью. И все потомки Адама, вплоть до нас, рождаются на этот свет в таком качестве, в таком состоянии пораженности грехом и смертности человеческого существа. Новый Адам, Христос, это бедствие, тяготеющее над человечеством, прерывает. Будучи Богом, он становится человеком, и в самом Боговоплощении явлена природа человеческая, не причастная греху, а благодаря Голгофе, кресту Христову, непричастная и смерти, и воскрешенная для жизни вечной. Но человек и человечество продолжают рождаться и умирать, потому что этой цепи рождения и смертей в контексте, что называется, самой земной человеческой цивилизации Бога, Человек и Спаситель Христос не разрывает. Он приходит именно в сами условия обитания человека, в человеческую ограниченность и смертность, и дарует возможность совоскресения с Ним, со Христом, возможность избавления от греха, но которая может осуществиться только уже по личному выбору каждого конкретного человека, рожденного и унаследовавшего от Адама и Евы поврежденную грехом человеческую природу. Чтобы эта человеческая природа в каждом из нас исцелилась от греха, нужно личностно обрести веру и обратиться ко Христу. Евангелист Матфей говорит: «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Один из древних толкователей святоотеческих на это указывает. Жатвой называет здесь тех, которые должны были уверовать в Него. Они готовы были для сбора, потому что в них уже посеяна была молва об Его учении и чудесах. И изыди, говорит, слух Его по всей Сирии. Делателями или жнецами называет своих учеников, которых желал послать для сбора таких колосьев, чтобы не показалось, что он, увлекая толпы народа, для этого только обходит города и села, посылает вместо себя учеников. Ну, то есть, как здесь говорят толкователи, Господь показывает не только свое всемогущество, чтобы к себе лично привлечь этим чудесами народ, но показывает, что и ученики это могут творить его именем. Далее толкователь говорит: можно иначе сказать, что он назвал жатвой, показывая легкость этого служения, так как большая часть труда была прежде взята и совершена пророками, которые положили в иудеях как бы некоторые семена веры тем, что говорили о Христе. Это он говорил и в Евангелии Иоанна. иные трудившиеся, и вы в труд их в недосте». Говоря о жатве и делателях, он напомнил им слова Крестителя, который, говоря о Христе, представлял его в образе земледельца, упомянув о лопате, гумне пшеницы, плевелах, как сказано в 3 главе Евангелия от Матфея. Действительно, с одной стороны, Ветхий Завет уже предуготовил возможность осуществления Евангелия как Боговоплощения. Самым главным примером подготовки возможности пришествия Господа является Пресвятая Дева Мария Богородица, воспитанная еще при Ветхозаветном храме. Без ее согласия, без ее пречистого образа и примера самой великой святости само пришествие Бога было бы невозможно. То есть, безусловно, человек участвует в деле нашего спасения, сам человек. А богочеловеческий организм Церкви, как спасительный своей сущности, он созидается не только Богом, но и с помощью человеческого служения, священнического служения, пастырского служения. И здесь Господь указывает, что оно не невозможно, и что в какой-то степени оно даже должно было бы быть легким, потому что уже все предуготовано, все дано, все самое главное, в принципе, уже совершено Господом. Мало того, святые отцы указывают, что Господь свое жертвенное служение первосвященническое осуществил не только один раз, единожды в Евангелии, в кресте, в Голгофе, а он и продолжает осуществлять свою жертвенную любовь по отношению к каждому человеку, промышляя о человеке, примиряясь к человеку. Сама Церковь, являясь богочеловеческим организмом, является во все времена в той или иной степени страдающей от гонений, от притеснений, от искушений, от духа времени сего, от лже-братьи, от лже-пастырей, увы, в том числе, и страдает не просто по своему человечеству в таком случае, а по своему богочеловечеству, потому что Господь все равно примиряется к Церкви, к ситуации, к эпохе, каждому человеку остается в своей Церкви и сострадает нам. Но, увы, велика немощь человеческая все-таки, наследуемая от Адама и Евы. Апостол говорит: «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом». Вот это очень важный момент. Здесь я все цитировать не буду, но апостол развивает эту мысль, что законом, данным еще Моисею, грех обнаруживается. Он обозначается. Не дан закон, человек не понимает, что есть грех, что не есть грех, что можно, что нельзя. Можно все считать нормальным. Это как сейчас, как будто не было ни Ветхого Завета с его законом, ни новозаветных заповедей. Да почти все дозволительно. Вот. Все в этом смысле должно иметь демократичное, толерантное и так далее отношения. Хоть тебе Содом, хоть Гоморра. Но на самом деле, как говорит апостол, вот этот грех, греховные страсти, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Закон, то есть, обнаруживал грех, но не давал спасения от греха. И человек понимал, что он действительно смертен, по причине своей греховности и не может эту греховность вполне победить, и смерть поэтому не может вполне в себе победить. Но ныне, говорит апостол, умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Освободились от закона, по слову апостолу имеется в виду, потому что соединились со Христом, который дарует со воскресения собой полноту благодати. Закон не актуален, и не потому, что он уже грех не обозначает, не потому, что отсутствует понятие греха, а потому что, в принципе, грех во Христе полностью побежден. Обновление Духа настало с воскресением Христовым и сошествием Святого Духа на апостолов, а ветхая буква, ветхий закон утратил свое значение, свое действие. Так почему же мы все не святы, и, будучи некоторые из нас служителями церкви, тоже далеко не святы, а иные порой такой пример дают, который является тяжелым соблазном и наносит удар по церкви, по богоспасаемому богочеловеческому организму. К сожалению, инерция греха в каждом человеке чрезвычайно велика. Даже если человек по внешним признакам выбирает путь праведной жизни, хотелось бы, служения церкви, грех продолжает воевать, а порой еще с большей силой. Как сказано же в Священном Писании, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Тот же кандидат в священство, рукополагаясь, не становится автоматически святым. Мало того, в нем все становится явным, все начинает проявляться по сравнению с обычным человеком, на которого никто внимания не обращает. В этом смысле можно о себе много мечтать, готовясь, допустим, к принятию священного сана. Можно начать в первое время, как это говорится, кронштадтить, формально подражать там праведному Иоанну Кронштадтскому. Но что будет на самом деле, если только о себе что-то воображать и надеяться на свои человеческие таланты и силы, это совершенно непредсказуемо. Порой Господь просто посрамляет такие ложные, гордостные надежды и чаяния. Это не значит, что не нужно священство и не нужны кандидаты в священники. Еще как нужны, всегда нужны. Без священства не созидается церковь как богоспасаемый организм. И священство берется из самого народа, не с неба падает. В каком нравственно-духовном качестве находится сам народ, по сути, таково в том числе и священство. Но и священство, и спасение любого самого простого, обыкновенного человека, осуществление этого и священнического служения зависит прежде всего от помощи Божией. Поэтому нам должно прежде всего этого искать. Жить помощью Божией. Мыслить свое существование каждодневное с помощью Божией. Не забывать об этом. Не превозноситься, не думать о себе высоко и много, а действительно учиться терпеть и промысел Божий, и правду Божию, и внешние все обстоятельства, и самих себя со всеми нашими немощами, опять же, надеясь не на себя, а исключительно на Бога, и, повторюсь, этим упованием жить, жаждать только этого, искать только этого. И сама жизнь литургическая, возможность этой жизни – есть первое и главное подспорье для нас. И, слава Богу, в стенах этого храма нам не приходится жаловаться на то, что такая возможность ограничена, или какие-то здесь бремена удобно неносимые возлагаются, или какие-то ограничения, или какие-то искусственные затруднения. Нет, мы в том числе, как и священство, стараемся и в меру своих сил, и с недостатком своих сил, увы, порой, но все-таки служить тому, чтобы предоставить каждому возможность и для покаяния, и для причащения регулярного тела и крови Христовых. Ну а каков при этом в кавычках или не в кавычках подвиг, каждого из нас. Каково усердие, каково покаяние, какова вера, зависит от нашего личного выбора. Господи, помоги нам, чтобы он всегда был ко благу и спасению нашему. Аминь.